Костя, привет. Ты давно работаешь как Angular-разработчик, а последний год ты работаешь из Вильнюса. И, насколько я знаю, в скором времени ты планируешь перебраться в Германию. Давай нашу беседу построим на теме переезда, нежели на чем-то техническом. Давай тогда с самого начала можешь рассказать немного про себя, откуда ты, где ты учился, как начинался твой путь в
Да,
айтишку.
конечно. Привет, Андрей, еще раз. Сам я из Жлобина, учился в Багуире, и там в общагах, на стартапах мы научились все программировать, и таким образом перебежали в IT, и так вот я примерно стал что-то понимать.
Стартапы в Жлобине.
Нет, стартапы в общаге, в Багуировской общаге.
Сори.
Мы делали вот это приложение, как Марк Цукерберг. Когда там типа выбираешь девушку, ну это вообще нифига не этично, но что делать?
В смысле, Тиндер?
Нет, как Цукерберг, может, смотрел эту социальную сеть, фильм про него. Они там, получается, скачали всю базу данных девушек, и тебе надо было выбирать, то ли там из двух, то ли одну, ну короче, какой-то такой претиндер.
А, я понял, это чисто по универу
Да,
какая-то
по универу.
прилага. Получается, ты учился в БГУИРе, да? А что за спецуха, факультет?
Медицинская электроника, факультет компьютерного проектирования. Чуть вспомнил. Не вспомнил бы, если бы сейчас доки не оформлял.
Насколько я помню, ты же работал как инженер, если я не
Да,
ошибаюсь.
первый год. Да,
Это
первый год.
именно спецуха об этом или нет? Или она связана с программированием?
Ну, смотри. В Багуре вообще популярно программуху везде пихать, поэтому там нет такого, что как бы ты просто вот медицинская электроника и чисто медицинская электроника. Ты там немного науки, немножечко там этих микроконтроллеров, немножечко андроида, и вот таким образом примерно все чуть-чуть, все по чуть-чуть умеют.
Ты же уже много лет работаешь как ангуларщик, да?
Да.
И как получилось, что это ангулар?
Ну, что-то получилось. Ну, как получилось, там хитрая схема. Вообще, я просто год был инженером, примерно по спецухе работал. То есть я хотел медицинскую электронику, но туда не так легко, потому что, ну, блин, проще просто пойти на инженера, а там уже найтись. Целый год работал. Очень плохое отношение было. Ну, то есть как студент погоняла, которого вообще просто ни во что не ставят. Съездил там в эту командировку даже в Москву. Вот тогда гордился пипец с собой, но ничего практически с этого не получил. Только нагоняев. И тогда вот меня переклинило, все, хватит уже. Ну, инженеркой, там, конечно, все круто и весело, но сильно, сильно мало платят и сильно большое давление. И плюс ты как бы конкурируешь с такими мужиками, которые из военки перешли, типа вот в эту гражданку, а у них знания какие-то околоорбитальные там, понимаешь? И ты такой, ну если он 800 получает, то когда я буду получать столько, сколько он?
И сколько ты получал тогда?
200 баксов.
200 баксов.
200 баксов.
Ну и получается, как ты дальше развивался?
Потом я понял, что, ну вот опять же, возвращаемся к этим общагам, к этим стартапам. Я вспомнил, что я-то раньше вообще-то был еще ого-го. Вот, и решил просто написать все, что знаю, и начать искать работу. Я, кстати, сделал 600 запросов на работу.
Ты имеешь в виду написать CV-шку,
Ну, я
резюме
написал
составить, да?
CV-шку, у меня было три CV-шки, да. На андроида, потому что у меня вот были как раз андроид-скиллы. На Java кого угодно, потому что чуть-чуть что-то, ну, Android, Java, да. И HTML, CSS и JavaScript тоже. У меня были три разные CV-шки, я вот 600 раз отправил людям, ждал от них какой-то реакции, но...
Ну, 600 это на самом деле, это не
Это
прикол.
не шутка, да?
Это в каком году было?
Ну, дай подумаю. 15-й, наверное, год.
15-й. Блин, даже вообще сложно поверить. Окей, и
Постарайся.
стрельнул, получается, JavaScript, да?
Да, нет. сори, нет. Я стрельнул именно по Java, но им понравилось, что у меня есть JavaScript. И я понял, почему. Потому что я Java по итогу не потянул, а JavaScript, что там, это JavaScript. Особенно, если ты джун, и особенно от тебя никто ничего не требует, поэтому да.
Ну, тебя взяли на проект как Java-разработчика, но ты перешел...
Да, было много людей, поэтому можно было просто общаться, интересоваться. Ну, с этим никогда у меня проблем не было. Типа там общение, там вовлеченность, вот это вот все. И как-то, не знаю, как-то...
Так, а какой у тебя сейчас стек?
Ну, совсем недавно я... Типа вот у нас есть менторшип на фирме, прикольная штука, там у тебя есть человек, который к тебе прикреплен, он тебе помогает вообще совсем с конфликтами там, с определиться, с вот это вот все, и в общем вот, и мы определились, он мне сказал такую классную вещь, Миша, мне сказал такое, что, что он сказал, сейчас скажу, типа... Все выбирают, то есть мы выбираем не технологию, мы выбираем не фронтенд или бэкенд, а мы выбираем проблемы, с которыми нам нравится работать. Вот, и вот он мне перечислял, вот, например, так как я уже знаю бэкенд, так как я знаю фронтенд, я же был фуллстекером очень долго, несколько лет, и так как я знаю проблемы обоих лагерей, просто говорит, ну вот что тебе конкретно сейчас, спустя столько лет, больше нравится? Ну вот сейчас мне больше нравится фронтенд, поэтому я сейчас полностью в фронтенде.
Давай перейдем к основному вопросу. Как ты оказался в Литве?
Да. В целом есть, как, ну, на любом рынке есть потолок, как зарплаты, так и твоих как бы скиллов и крутости проектов. Вот. И в целом, как бы, надо же двигаться как-то, да? Согласись, надо двигаться. И на тот момент мне показалось, что Литва супер классный вариант, потому что, ну, вот есть самый простой вариант, это Польша и Литва. Вот. Так как у меня на фирме есть офис литовский, можно попробоваться, очень сильно попроситься, и сделать так, что ты уже работаешь в Литве.
Угу, я понял. И спустя год, а что ты можешь сказать про Литву?
О, да, да. Мне Литва на самом деле очень понравилась. После года Литвы я все еще нахожу какие-то крутые места, а потом 5 раз подряд туда с друзьями и с ребятами, которые к нам приезжают. Ну, например, каучсерфинг или просто там какие-то знакомые знакомых, еще кто-то. Все время вожу их в эти места. Там прям градостроение очень классное, да. Старые дома мне очень нравятся, люди лайтовые. Ну, правда, у лайтовости есть обратная сторона, ты там говоришь, делайте мне прическу нормально. Он говорит, да и так нормально, да все уже, типа иди, классно. А ты его выбирал по комментам, он лучший.
А после переезда жизнь дороже не стала?
Ну, смотри, я ехал сюда, думал, какое дорогое такси. И не потому, что оно подорожало, а потому что... Ну, потому что другая система налогов. Ты платишь больше налогов. И, например, здесь айтишники практически не платят ФСЗН, а там ты вносишь по полной. Поэтому эти 33%... Ну, короче, из вот всю систему, если перевернуть и вот так вот просто последнюю цифру взять, 33% у тебя минус. Я знаю, что в Польшу можно попроще, там, вернее, поменьше будет минус, но вот в Литву такой.
То есть ты со своей зарплаты платил налогов 33%, ну, грубо говоря.
Угу. И плачу. И плачу.
Нет, так подожди, вопрос в следующем... Если сравнивать Беларусь и Литву,
да,
и качество жизни, да, тебе сильно это ударило по качеству жизни? Мог ли ты то же самое позволить себе в Литве, угу, как в Беларуси?
Ну, смотри, Наверное, из-за того, что я на полную катушку всю свою зарплату до нуля трачу, этим я компенсировал комфорт жизни. Ну и даже что-то там сверху взял, естественно. То есть там хамон, прошутто, да, вот это вот путешествия, какие-то развлекухи доступнее, крафтовое пиво, блин, дорого. На самом деле, если ты хочешь так же, как и здесь, Burger Lab повторять, там Литбир, вот это все, то там ты будешь выходить по зарплате в ноль.
Ну, я примерно так и предполагал. Все на самом деле на это жалуются. Ну, я имею в виду из айтишников, которые переезжают. Ну окей, а ты бы остался в Литве на постоянке?
Я думаю, что пришел бы такой день, рано или поздно, когда бы я все-таки поехал дальше. Вопрос просто раньше или позже, да? И вот остался бы я насильно долго, вероятно. Но вероятно очень маловероятно, вот.
Такой очень четкий ответ.
Ну, то есть, я бы маловероятно, что задержался бы на очень долго. Но в целом, конечно, там комфортно.
Окей, с Литвой понятно. Сейчас ты планируешь перебраться в Германию.
Да, да.
И сразу же первый вопрос возникает. На каких основаниях? Что по поводу разрешения по работе? В общем, как айтишнику перебраться в Германию?
О, это на самом деле нетривиальная задача, как мне изначально показалось. Белорусский рынок очень сильно отличается от немецкого. Даже вот такое, как бы со временем, ты вот живешь в этом вот процессе поиска работы, в процессе поднимания скиллов. Хотя я, кстати, вот, ну, обычно я не отвлекаюсь на поднимание скиллов. Поиск работы. Я уже специалист, уже как бы готов получать деньги. Зачем мне тратить на это время? Но есть такой важный момент, и ты к нему приходишь со временем, что прям про конкуренцию что-то такое в Беларуси мало понимают. Потому что хочешь снять жилье, приходишь с CV-шкой. Ты должен быть серьезный человек. Хорошо, что хоть не просят рекомендационное письмо, блин, с работы, чтобы снять жилье, а вероятно и просят. И как бы люди к этому готовы. Хочешь выше зарплату? И, кстати, я не говорю про айтишников. Я вот, ну, говорю про, наверное, ну, про white collar, да. Ну, наверное, про белые воротнички. То есть менеджеров, там, офисных работников, всех вот этих вот, кого плюс-минус. Есть возможность двигаться по карьерной лестнице. Если хочешь выше зарплату, приноси офер с другой фирмы, прикинь.
Так у нас же так же делают ребята.
Только у нас это плохой... Но опять же, я не как-то правда в последней инстанции, или как там говорят, это у меня сложилось такое впечатление по куче видосов просмотренных. У нас это считается плохим тоном, ну что-то как-то вот некрасиво.
Ну как шантаж, да?
Как шантаж, да, да, шантаж, да. А там это считается процесс, потому что, а на каком основании? Докажи.
Так окей, хорошо, у тебя сейчас... Какие планы? Ты едешь в Германию, ищешь там работу, или у тебя уже есть оффер какой-то?
Да, у меня есть оффер.
Круто.
Процесс достаточно замороченный.
В каком смысле?
Поиска работы. Вообще, в целом, сначала понять, куда ты хочешь и что ты хочешь. Потому что поиск работы в Европе — это уже не так просто, как в Минске. В Минске ты такой как бы сидишь, отвечаешь на сообщения в LinkedIn, периодически ходишь на собесы, чтобы держать себя в форме. И в целом можешь менять работу хоть каждый месяц. Ну, я имею в виду, что процесс несложный. Процесс несложный, один собес и все. Два собеса максимум. Вот, а там ты должен выделить часть своей жизни.
О, давай разобьем это по полочкам и пройдемся как раз по этим пунктам, которые ты сказал. Получается, что конкретно ты сделал, чтобы получить оффер? Я помню, что ты говорил, ты редактировал CV, то есть делал какое-то специальное CV. Я помню, ты говорил, что много кому его выслал,
да.
и получил там около 10 или там 5 приглашений.
Все очень плохо сказали, да.
Можешь вот рассказать про это, что конкретно ты делал, чтобы получить оффер?
В первую очередь решился. и подготовил полгода неотступной работы над своей целью. Это вообще, наверное, самая важная штука в этом всем плане. Второе, определил, сколько мне хочется получать. Или даже не то, что сколько мне хочется получать, потому что ты не знаешь. Ты не знаешь, ты вот приезжаешь, например, там, окей, 50, 70, 100, что это? Это же Германия, это практически самая дорогая страна в Европе, наверное, после Швейцарии. Или Франции, не знаю, дорого. То есть ты должен выбрать уровень жизни и потом за него бороться. И я подумал, окей, сейчас я буду пробовать полгода, не получится, буду подучиваться и во второй раз пробую. Никто не пушает, условия хорошие, мне комфортно, чего себя жать. А какой вопрос еще раз?
Вопрос, что конкретно ты сделал, чтобы оффер получить?
Это самая важная штука. Окей, получить оффер? Да, это самая важная штука, серьезно. То есть просто нужно принять, что ты теперь очень сильно целеустремлен, идешь к этой цели. Второе, это просто открыл LinkedIn, стал отправлять, ну вот прям сразу же стал отправлять как-то, ну, запросики. Хочу, 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 пожалуйста, пожалуйста. Параллельно с этим смотреть видосы, параллельно с этим пробовать какие-то немецкие площадки по поиску работы, потому что, ну, а кто знает, они вдруг LinkedIn не пользуются. Как оказалось, пользуются. Хотя была информация, что нет. Но уже как минимум 3 человека, ну, то есть я и 2 моих знакомых, LinkedIn сработал. Вот, то есть готовишь время, отправляешь очень много запросов. В моем случае это было 100.
100 запросов через 100 запросов. LinkedIn, да?
Через LinkedIn, да. 100 честных запросов, 100, причем там даже немного посложнее, там надо вводить в сайтик, регистрироваться, вводить свои данные. Порой это была прям типа внутренний LinkedIn.
Ты имеешь в виду, что ты переходил на их корпоративный сайт?
Да, у них всегда форму, так, да? У них не пишешь HR, почему-то в моем случае было так. Connect перенаправляет тебя на их сайт. Кнопка Connect.
Хорошо, и получается, ты отправил 100 запросов. Как много было собесов? Точнее, сколько компаний отозвалось из этих 100?
Наверное, 40. Наверное, 40 отозвал. Смотри, ответили, наверное, все. Ответили, наверное, все, но если, например, 40 у меня было интервью какое-либо, хотя бы первый этап, то 60 это было такое: извините, мы внимательно ознакомились с вашим CV и нашли более подходящего человека. Там особо тебе ничего не говорят. И, кстати, даже если ты прошел там третий этап, четвертый этап, ты получишь точно такое же письмо. То есть они не тратят время на вот этот фидбэк. Тоже прикольно. Вот. И самое интересное, что а дальше тебе в основном сразу присылают тестовое, либо сразу, ну, либо отказ, либо тестовое. Кстати, не морочит голову, если ты как бы не прошел, не морочит голову.
А платят за тестовое? За тестовое платят?
Нет, ни в коем случае. Там очень долгий растянутый процесс, Андрей. Там до 7 этапов. Там тестовое обязательно в каждую компанию. Некоторые тестовые, кстати, были прям вот не пройти. Прям, то есть смотришь такой, ребята.
Блин, а ты вообще, кстати, имеешь право делиться тестовыми?
Тестовыми?
Угу. Или рассказать там,
что да, там могу, вообще? Да, могу. HackerRank, например. HackerRank, они отправляют тебя HackerRank, например, да? И ты на нем проходишь собес. Ой, какой собес, это тестовое. Но also ты можешь сам зарегистрироваться и пройти там тестовое. Как минимум, это уже тренировка. Это уже ты, когда получаешь ссылочку, по которой, кстати, ты проходишь один раз, и у тебя включается счетчик времени, как минимум ты вот этот стресс уже экономишь 20 минут времени на то, чтобы просто сидеть и такой потеть, господи, уже время началось, а я вообще читаю, ничего не понятно. Потому что сама форма сложная. Как сказать-то, это специфичная штука для особенно белорусского рынка.
Угу. Ну, я вот не слышал просто HackerRank.
Как минимум HackerRank одну точно знаю. Но остальные будут кидать. Будут кидать точно. Там можно подучиться на ходу.
Ну, то есть какое-то тестовое в виде задания,
да.
Ты имеешь в виду?
Да. Иногда какое-то на время. Иногда тебе говорят, вот делай бренчу, выполняй таску какую-нибудь из предложенных issues на GitHub. Иногда это может быть просто zip-архив. Ну, это самое некрасивое, правда, то, что мне приходило zip-архив. И ждут они тоже zip-архив. Ну, в целом, вот, и какие-то активные ссылки с этим временем. Вот, на GitHub как раз-таки, когда мне дали задание, это же GitHub, причем public аккаунт, и ты можешь посмотреть пул-реквесты, которые отправляют другие ребята. И тут вот для меня вскрылась самая правда вообще.
Какая?
Ну, ты компитишь, во-первых, в первую очередь с немцами. А немцам, скорее всего, вот эта зарплата, вот эта фирма даже не интересна. Они там уже куда дальше сразу идут. Потом европейцами, к слову, ничего не хочу сказать плохое про эти страны, но Румыния, Болгария в Европе. Эти ребята выучили айтишку и сейчас вовсю-вовсю влезают во всю эту движуху. Я так понимаю, если они раньше там крутились на туризме, ну какие-то еще свои штуки, то сейчас они подучились и вот будут.
Я верю, потому что некоторые клиенты, с которыми я работал, они говорят про эти страны, про Болгарию вот в частности, о том, что ну, фразы такие были, зачем мне в Беларуси нанимать человека без языка, когда я могу в Болгарии за те же деньги, и все будет в порядке с английским.
Да, да. Литовцы, латыши, эстонцы, финны, тоже Европейский Союз, они тоже умеют айтишку. Может быть, они не так сильно хотят работать, как мы, но они с английским, с культурой. И тут же какая сложность? В том, что, например, вот опять к этим пул-реквестам, к нашим баранам, да? Ты открываешь пул-реквест и смотришь, окей, у этих ребят уже не нужна релокация. Понятно, то есть они уже на шажочек впереди тебя. Сначала немцы, потом они, потом ты в самом конце. То есть ты должен как-то вообще так сделать, чтобы тебе сказали, давай, мы готовы за твою релокацию вкинуть. Мы готовы тебя ждать там 4 месяца, полгода. Мы готовы с тобой эти имейлы туда-сюда пересылать. Сколько тебе нужно времени? И ты такой, хорошо, но самое страшное, то, что они там тоже умеют программировать. Вот.
Ну, а много там пул-реквестов было от кандидатов?
Не так много. Не так много. Ну, может быть, 10. Я просто думал, что мы тут умеем программировать очень хорошо. Оказалось, что...
Не, во всем мире.
Все да. Хорошо умеют. Все, уже все научились, и все очень хорошо.
Так вот, ну смотри, я же сейчас помогаю просто компашкам искать разработчиков, и я ресерчил рынки, вот Азербайджан, Кыргызстан. В Кыргызстане вообще очень сильные ребята сейчас, и в Азербайджане, кстати.
И Таджикистан.
Вот, кстати, Таджикистан, только там 2 кандидата было, и я толком с ними не пообщался. Мне, если я не путаю Таджикистан с какой-то страной, у них там, по-моему, все через VPN, они сидят. И там какие-то сложности со звонком были у кандидата. В общем, не суть. Я к тому, что вот Азербайджан, ребята, у них очень сильный .NET, и они все на английском разговаривают, но нет русского. Как бы
в смысле, они уже так хорошо на английском,
да,
все уже.
Вообще просто с английским.
И прям .NET, проблем. Не JavaScript.
.NET у них лучше. Ну, то есть не то, что его не так сложно было найти, как JavaScript. Я про Азербайджан именно. Вот, и... Круто, наверное, или нет, я вот не знаю. В общем, давай вернемся, а то так отвлеклись. Короче, ты выполнял некоторые тестовые. Вот, сколько у тебя было вторых этапов? Говоришь, что первых этапов было примерно около 40, а вторые этапы?
Да, легко, наверное, 20. Наверное, 20-30. 30, давай скажем 30.
И получается, ты 30 тестовых, что ли, выполнял?
Нет.
Нет, почему?
Я не такой серьезный человек. Может быть, я выполнил честно 10 тестовых, 5 я просто вот так вот. И двоим я написал, ребята, ваши тесты вообще не пройти. Говорю, ну вы серьезно думаете, у меня прям столько времени есть? Естественно, в очень вежливой форме, но просто, как сказать, даже с точки зрения их процесса, если они слегка упростят, больше людей согласится. Ну, почему нет?
Получается, ты там 5 тестовых выполнил, да?
Да.
И вот одна из компашек, это от которой ты получил оффер.
Да.
Угу. Ну, слушай, звучит так, как будто все равно европейский рынок очень заинтересован в разработчиках. Мне кажется, наверное, любая страна будет заинтересована. Но ты сказал, что вот в Германии или в Европе, я не совсем понял, ну, ладно, неважно, до 7 этапов.
Где-то там, за бугром. Угу. До 7 этапов, да.
Вот, но сейчас мы на 2-м этапе.
Да.
Что было...
Что было дальше.
Что было дальше, да.
Смотри. Да, смотри, получается, что, например, тебе отправили тестовое, ты его выполнил, потом тебе звонят один технический звонок, потом еще технический звонок, и потом начинаются behavior вопросы.
Два технических.
Да, может быть, два технических, да.
Ну, в смысле, каких? Ну, типа, два раза мы про Angular будем разговаривать.
Иногда бывают просто невероятно сложные. Ну, например, один технический в сторону твоего CV, а второй технический в сторону, давай-ка ты мне напишешь полифил функции reduce. Я написал, и мне сказали, нет, все, давай. Ты написал в последние 3 минуты. Ну, даже, кстати, я смог объяснить, и еще осталось 3 минуты, они такие, нет, все, давай.
Не понял.
Они как бы, не, они, как, конечно, вежливо.
Мне так, а сказали, почему отказали? Отлично. Ты же написал.
Ну, видимо, я должен был написать не за 15 минут, как я там сидел, а намного быстрее, это раз. И во-вторых, я посмотрел видосы, как правильно это писать. Я должен задавать правильные вопросы, я должен с ними контактировать, я должен типа уточнять, потому что это как бы должно... Они должны посмотреть, как ты работаешь с заказчиком, если вдруг что-то непонятно.
На самом деле, я вот только сейчас понял, что мы не озвучили важную штуку. Ты на какую позицию, в общем, собеседовался? Это был Angular-разработчик какого уровня?
На сеньора, Angular разработчика. Uh-huh. Но не пробиться прям так только на сеньора Angular'а. Я и React отправлял, и Node.js отправлял. И, кстати, проходил даже на какие-то там 3-е этапы.
Uh-huh. Получается, может быть, 2 технических. А что еще?
Встреча, например, один может быть такой behavior собес,
да,
где тебе будут задавать вопросы, причем такие очень странные вопросы, я, если честно, так и не понял. Ну, например, твой project manager говорит, что ты не прав и нужно сделать вот так, твои действия. И ты как бы объясняешь, все хорошо. Ты говоришь, например, я выполню... Ну, опущу детали, не буду отвечать на вопрос. Ты ему первый раз ответил на этот вопрос. Он повторяет этот вопрос только с другой чуть-чуть стороны. Ты отвечаешь на него, потом он задает тебе вопрос. Хорошо, ну вот все-таки ты вот не хочешь делать так, как он. Ну, я, если честно, так глубоко не заходил.
Угу. Ну, а какие еще вопросы были?
Еще вопросы. Классический вопрос – это то, как ты будешь решать баг. Я не уверен, что это типа behavioral subject. Но это не технический вопрос. Вернее, технический, но тебя никто не спрашивает с точки зрения кода. Тебя прям спрашивают, как ты будешь открывать страничку браузера, заходить на там, Jira, скажем. Увидишь тикет, прочитаешь steps to reproduce. Ты должен открыть ветку, например, собрать этот environment и вот так вот. То есть они частенько есть какие-то банальные вопросы, которые они задают прям все. Это вот классический. Возможно, поменяется, не знаю, со временем. Классический вопрос, который ты должен просто вот так 3 минуты рассказывать.
Я думал, что ты сейчас скажешь что-то про культуру, и они будут оценивать себя, интегрируешься ли ты в культуру компании. Но судя по вопросам, которые ты привел в пример,
это будет такой, да, такой, например, или 4-й или 5-й собес, будет просто команда, ты, и вот ты встречаешься с
пятью. То есть еще один после вот этого.
Да. Ты, например, встречаешься, ну, опять же, не всегда 2 технических, может быть, тестовое и 1 технический, может быть, тестовое 2 технических, да. Ну, например, в моем случае, когда я проходил, я доходил один раз с командой пообщаться, но, если честно, там были не то что возрастные люди, но такие как-то вот, я не почувствовал, что мне весело, это было очень сухо, несмотря на то, что я проходил, это было так грустно. Ну, а все-таки работать надо ж, ну, с такими, как ты, на кухне там общаться, спорить, не знаю, общие хобби и так далее, вот. Ну, мы с ними не понравились друг другу, и в целом я написал вот этот вот фидбэк, и они написали тоже. А с одной командой как раз-таки там, где я прошел, просто 5, не знаю, не мужики, но такие вот 25-35. В целом европейцы иногда выглядят моложе, чем они есть на самом деле. Там сразу как-то было весело. Там турок спрашивает, пиво или водка?
Он, видимо, да, изучил нашу культуру.
Да, да, да. Максимальное погружение в культуру. Все знает про славян. Вот. Ему очень интересно.
Слушай, я так подумал, что если это перенести на наш белорусский рынок, такой подход выбора, я имею в виду, программистов, компания. Просто у нас ребята, я заметил, что ну, им очень нравится, когда, допустим, 3 этапа собесов, то как бы считается уже много у нас.
Да. Так, Андрей, а что говорить? Не буду называть конкретных имен, я сам. Я сам такого мнения был. Я, например, никогда не учил Core.js. Вот эти все хаистинг, там какие еще есть. Ну, event loop, понятно, вообще отпускаем, да, какие-нибудь такие супер Core.js-овские вопросы, которые вообще ничего не делают, но вроде важные, да. Я все время говорил, зачем мне это? Зачем, умоляю вас? Это вот у нас такой рынок, да?
Из-за чего? Потому что...
Программист может себе позволить просто этого всего не учить, опустить эту всю историю, не знать, как там это работает. В целом ведь для практики не надо, и многие компании даже не задают. И он найдет себе работу. И он, скорее всего, даже найдет ровно потому, по своим ожиданиям. Угу. Там не прокатит.
Почему?
Ну, есть вероятность, конечно, что прокатит, но это уже будет не 1 из 100, это уже будет 1 из 500, не знаю.
Так получается из-за конкуренции высокой или...
Я думаю, да.
Или просто так европейцы там жестят и себе в убыток, скажем, работают, но никого не нанимают?
Я думаю, просто есть из кого выбирать. В Минске только минские ребята. Ну, я имею в виду, в Беларуси только белорусские ребята, да, только сейчас стали хайрить. Таджикистан, Азербайджан, да. А там-то ты что?
Да, я согласен, потому что вот даже по Кыргызстану у нас был недавно собес с одним парнем. Вот он Angular очень хорошо знал, хорошее впечатление оставил о себе, и он сказал, ну, ваше предложение классное, но вот у меня типа офер из Германии пришел.
Так о, что, типа... погоди, а имя?
Да нет, но я думаю, что это было бы такое совпадение прям.
О, только что совпадение. Я отсобесился на компанию. У меня уже встреча с CEO. Уже точно завершающий этап. Я уже устал. Я уже столько людей понавидовал. Я уже там полкоманды знаю. Я уже из собеса в собес несу историю о том, как я с кем-то обсудил что-то. И уже такой, ну все, привет, давайте, я вас не знаю, но уже как бы все понятно. Вот. А потом CEO, надо подготовиться. Я смотрю, что какая-то компания была...
Это ты сейчас про дальнейшее интервью?
Да, 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 про компанию, куда все-таки взяли. Ну, как бы еще ж пробейшн период полгода, так что тут еще не вечер.
Полгода.
Полгода, да.
У нас 3 месяца Германия, это полгода. Обычно, но там закрывают быстрее у нас.
И мне кажется, что это не шутка. Я, конечно, тут немного тоже на шухере. Может быть, это все и неправда, что там будут смотреть на меня очень серьезно, это очень так пристально. Mm-hmm. То есть у нас в Минске обычно это просто на адекватность. Ну и вероятно, что вскроется, что ты там джун, да? Но навряд ли. Возможно, ты был сразу отфильтрован. А там я что-то боюсь немножечко. А, и вот, про CEO. Я подготовился к этому... Я вообще к каждому собесу готовился. В Минске никогда не готовился заранее. В Минске куда все проще. Ну, имеется в виду не то, что в негативном каком-то смысле. А там серьезно, там серьезно. И другая специфика абсолютно. То есть ты не можешь на шару пройти. Вот если у тебя будет вопрос, можно ли на шару пройти, не можно. Только если на низкую зарплату, естественно, ты будешь страдать. И это будет даунгрейд очень сильный. Или там один из... Не знаю, какой-то там супер маленькая редкость. Так вот, CEO, я готовился, все честно. Смотрю, компания была то ли поглощена, то ли объединение. Я вижу, это мой типа знакомый. Мы с ним вместе работали на Angular Community. такой хороший, знакомый, понимаешь? Я такой, как это возможно? Да, он работает на той компании, по сути, я сейчас перешел в одну компанию, он работает на той компании, а они слились, и вот такое совпадение, он из Финляндии, я буду в Германии, и мы как бы работаем уже практически на одной компании. Угу.
Получается,
ты сказал, 5 минут рассказывал эту историю.
Получается, ты с ним пообщался, да, и подготовился таким образом к...
Это очень важно. Вот чем больше ты референсов найдешь, чтобы как можно более непринужденно происходила беседа, если у тебя какие-то есть интересные вопросы, обязательно принеси, потому что может просто свестись все к этому одному вопросу. Я слышал много таких историй, как раз таки обычно это были истории успеха. То есть парня спросили, он там кого-то знал, и, грубо говоря, на почве общей темы они мило побеседовали. А в конце там один вопрос, ну, не будут тебя валить после приятной беседы. Ну,
короче,
не будут.
Да, там да. Воды просто налил вопросом. А, ясно. И это интервью последнее было? Или еще какие-то?
Нет. Я хотел добить до 3 офферов.
А, нет, я имею в виду по количеству вот...
Да, CEO это последний человек. Это, ну, как, вернее сказать, крайний.
Окей, хорошо. Получается, ты прошел. А, нет, вот ты сказал, что ты на этом не остановился, и ты еще проходил собесы в 2 или в 3 других, да?
И заканчивал процесс.
И что там было? Ты дошел до оффера?
Блин, честно, не помню, потому что уже... А, да. Слушай, одна компания была очень интересна, но они меня просто так заигнорили, несмотря на то, что я даже писал им письма. Важный момент. Игнорят вообще чуть ли не на каждом шагу, даже если ты им интересен. Надо писать письма, напоминаться, это абсолютно обычный процесс. Вот, и эта компания, которая мне нравилась, и которая даже проходил, вот в самом конце, что-то так вот зафейлилось немножечко, потому что они мне написали, а мне уже не сильно хотелось. А с одними ребятами доводил до конца, это, кстати, вот Reduce. Напиши полифил Reduce. И неожиданно после успешного технического, после успешного тестового, после успешного одного технического и после якобы успешного второго, нет.
Ну окей, хорошо, ты получил оффер. И что это значит?
В целом это значит, что тебе присылают документ, который тебя будут пушить подписать. Тебя будут пушить прям.
Вот. То есть они уже заинтересованы?
Они уже заинтересованы, да. Они заинтересованы, они будут тебя спрашивать. И вот некоторые люди начинают... Первое, что ты услышишь, явно тебя будут даунгрейдить. Меня задаунгрейдили 2 раза.
Что это значит?
Ну, то есть, вот твои ожидания были, тебе говорят, нет, друг, столько не будет.
А, по деньгам столько, ты имеешь?
Да. То есть на первом этапе тебе, скорее всего, скажут, что ты столько даже и не рассчитывай.
Так а сколько ты просил?
Я изначально просил 75.
75 тысяч евро?
Тысяч евро в год.
И это без учета до выплаты
налогов? Да. Там такая система. Ты изначально просто потому, что налоговые системы, налоговые вычеты очень разные. Моя зарплата, будь в Берлине, я вообще нищий. Ту, на которую я по итогу прошел. Нищий человек вообще.
А куда ты прошел? Какой регион?
Гамбург.
Гамбург. Это, получается, юг Германии.
Нет,
да?
Это север, это абсолютно север.
А, блин, вообще перепутал. Просто я хотел узнать, к кому Гамбург относился, к Советскому Союзу или...
А, нет, это... Короче, это ФРГ. ФРГ.
Угу, ясно. Ты сказал, что они пушат тебя подписать оффер, и в этот момент вы обговариваете зарплату, что ли?
А, нет, ну тут такой момент. Сначала вы все-таки обговорили, а потом тебе приходит оффер. Ну, например, если по итогу тебе пришел оффер, и ты там достаточно крут, и у тебя есть какие-то еще идеи, ты можешь сказать, и тебе пришлют еще раз договор, но с другой цифрой. И в этом договоре, вот уже пойдем дальше, да, в этом договоре есть важные моменты. Это, во-первых, его нужно прочитать. Я в Вильнюсе понабирал контрактов этих, господи. Я вообще сейчас просто... Сколько? Ну, наверное, и это даже не вина моей компании, это полностью моя вина, и даже моя компания с меня не будет брать никаких...
Пенальти?
Без пенальти, все по-честному. Вообще, нужно читать все контракты, я не знаю, 26 лет. Я думал, я умею читать. По итогу я так начитал в Вильнюсе, что вот сейчас примерно 2-3 тысячи я попал. Ну, то есть за некоторых там покупок, например, машина сломалась, теперь вот что с ней делать? Ну, продам, может, за евро, потому что уже и времени, и желания нету. Квартира, подписал контракт на много лет. Зачем?
Не, просто ты сказал, что 2-3 тысячи – это пенальти от фирмы.
Нет, не это пенальти не от фирмы. Нету, наверное, от фирмы пока что не насчитали. Наверное, от фирмы 1000 будет, 1500, плюс квартира 1100, плюс машина, плюс я расторгаю контракт на связь, а у меня еще две симки, интернет, полный фарш. И там ты должен тоже читать. Читаешь очень внимательно. Насколько тебя возьмут, сколько тебе дают, сколько тебе будут платить в probation период, сколько тебе будут платить уже после него. Also, внимательно прочитай, что по релокейту, потому что релокейт такая штука, ну, тоже очень важная штука, надо знать, что компании для того, чтобы выглядеть, как это называется, competitive на рынке,
конкурентоспособными,
да-да, они указывают, что обязательно помогают, у них там большая программа помощи. Нет.
Раз ты об этом заговорил, давай перейдем. Твоя компашка, которая в Гамбурге, она будет тебе помогать с релокацией?
Да, да. И, кстати, самое интересное, что контрольный звонок, обсуждаем офер, она говорит, какие-то еще вопросы, релокация. Она говорит, ой, ха-ха-ха, ну тут знаешь. И я же, что это такое происходит? Так изначально было оговорено, так долго шел, все было в порядке, изначально все знал. Тут какое-то хихихаха начинается разводилово. Но по итогу я просто решил так, типа, план на полгода. Я занимаюсь этим примерно 3-4 месяца. Не получится, возьму сам себе, ну, как бы мысленно отдых и забью. Фиг с этим оффером. Если я смог один раз, я смогу второй раз. Но по итогу, когда она мне прислала оффер, там было все нормально. Опять же, надо прочитать, что они делают.
Угу. В оффере просто было сказано про пакет релокации.
Да, там какой-то двойной контракт. Один контракт, что ты типа подписываешь контракт, а второй контракт это с релокацией.
Угу. И в чем их помощь тогда заключается?
Большая помощь. Германия очень сложная страна. Например, как минимум 7 каких-то непонятных этапов подготовки документов для твоего ВНЖ или там специалиста просто с определенным стажем выработки в IT.
Давай про термины ВМЖ. Это что такое?
Ну, есть... Ну, смотри, как я понимаю, да, есть первый вариант, как ты можешь пройти, самый лучший, Blue Card ВНЖ, как специалист, как высококлассный специалист. Что это имеется в виду? Что у тебя есть диплом, подтвержденный через Анабин. Если он подтвержденный...
Через что?
Анабин. Есть такая база, открытая, любительская, в ней можно просто чекнуть свою специальность. Чекни свою специальность.
Да, надо.
Прям вообще, я говорю, тот, кто чекнул свою специальность, он там есть, он всем должен виски, как минимум.
Блин, круто. Скинь, я потом прикреплю к описанию, чтобы мы все чекнули.
У меня же два образования. Я же магистратуру еще ходил. У меня магистратура айтишная. Я просто пошел. Просто потому что пошел. И там было информационно-коммуникационные технологии в электронном бизнесе. Вау, это то, что нужно. Я никогда не думал, что мне образование или эти корочки понадобятся, но именно благодаря вот этой спецухе я могу пройти как на Blue Card, ВНЖ, высококлассный специалист.
А иначе?
Иначе сложнее. Иначе тебе нужно подтвердить свою выработку, стаж айтишника, плюс вопрос еще, ну окей, я, например, программист. А бизнес-аналитик, как вот он будет подтверждать? Я слышал, что в Польше есть проблемы с этим. Ну, опять же, тоже плюс-минус такая вот информация, да? Но это не так легко, не так приятно, но возможность есть. Почему это хуже, чем по диплому? Потому что до заветного ПМЖ, постоянного места жительства, 5 лет, а по специалисту и по блюкарду два года.
А, вот в чем фишка.
Да, а это, простите, ты как бы приезжаешь, виза там, 3-6 месяцев живешь по ней, потом еще сколько-то живешь. Если ты по вот этому типа, ну, просто по экспириенсу туда приехал, да, просто по рабочей визе, это у тебя год, например, рабочая виза, потом ты только на ВНЖ переходишь. ВНЖ там сколько-то много лет. Блин, это много, просто ты ж можешь отказаться. Я абсолютно допускаю, что я вернусь. Например, так было бы приятно получить что-то, какие-то там ВНЖ, ПМЖ, что-то, чтобы вернулся сюда на полгода, всех увидел и, может быть, одумался, вернулся, да? А если у тебя виза или какой-то там недостаточный, ну, типа, основание для жизни? Вернулся, твоя виза закончилась.
Так, а временное место жительства?
Временное место жительства тоже классная штука. Угу. Ну, например, у меня сейчас в Вильнюсе на 3 года практически европеец. Даже могу кредиты брать.
Ну, получается, когда ты приедешь в Германию, у тебя что будет?
Надеюсь. Да, я сейчас объясню коротко. Подаемся на 2 варианта сразу. Я сейчас на том этапе, когда еще непонятно. Подаемся на 2 этапа сразу, и там будет видно.
И хорошо, помощь заключается компании в чем? В том, что они подготавливают документы как-то за тебя или тебе жилье арендуют?
Они тебе помогают полностью сопровождение по документам. Здесь нет. Здесь в Беларуси, ну, они себе скажут, пожалуйста, перевод, пожалуйста, апостиль. Надеюсь, правильно, апостиль.
Подожди, что это все значит реально? Ты приехал сейчас сюда из Вильнюса, почему?
Вот потому что в целом, на самом деле, можно сделать все в Вильнюсе. Но у меня нету апостиля на вкладыш, на отметки по университету.
Вкладыш? Что такое вкладыш?
Ну, вот у тебя есть диплом, есть вкладыш с отметками, тебе на него нужен перевод и апостиль. Вот все, что у тебя есть. Перевод на трудовую книжку, перевод на брачный договор. Да желательно даже, если вот, например, там, девушки твоей или жены, желательно взять из школки вот эти вот грамоты. Потому что прям...
Свидетельство о рождении.
Ну, свидетельство о рождении, естественно, да. Ну, как бы это, если совсем утрировать, да. Хотя я не утрирую, мы делаем так. По списку не скажу. Там большой список. Прям на 800 рублей. На 800 рублей переводов и апостилей.
А ты же диплом переводил. Что именно из диплома ты переводил?
Ну, как, если коротко, как это выглядит. У тебя есть диплом, ты его отдаешь на перевод или апостиль сначала? Вот интерес.
Ты имеешь,
наверное,
в виду
на апостиль.
Саму вот эту вот корочку?
Сам диплом, саму корочку. Ты отдаешь диплом, ну, в целом и вкладыш тоже. Тебе делают сначала апостиль, а потом перевод на этот апостиль. Надеюсь, так. Либо наоборот. Ну, неважно, в любом случае, ты просто один раз отдаешь, тебе делают все вместе. И потом у тебя в дипломе уже вот есть дополнительный листик, он прошит, в нем дырки, блин, прям. Тебе испортили диплом, так старался. И на нем, в нем бумажка такая, ну, обычная, белая, там, с печатью какой-то специальной, вот так вот. И тебе нужно прям каждый документик, все-все-все, так сделать, и даже трудовую книжку. Experience letter попросят от твоих предыдущих работодателей. Experience letter — это вообще хороший тон в Европе. Типа, чтобы были контакты, чтобы могли позвонить, спросить, адекватно ли ты человек.
И хорошо, ты собрал все документы, ты отправляешь их своему будущему работодателю, да?
Да.
А что они делают?
Вот как раз-таки, вот почему эта служба нужна, потому что, как минимум, они сопровождают по документам.
Служба какая служба?
Ну, по релокации. Которая вот немецкая служба по релокации, которая у меня есть в контракте.
А, подожди, это агентство, ты имеешь в виду?
Агентство, да.
Ага.
Да, да.
Получается, та фирма в Германии, она нанимает агентство,
нанимает,
чтобы...
Нанимает агентство, да.
Ну, платит агентство,
чтобы помогали
Amazon, тебе. А иногда
Amazon, например, нанимает вообще 2 агентства. Одно агентство тебе помогает по документам, второе агентство тебе подбирает жилье, потому что жилье — это еще один головняк.
Вау, ничего себе.
Там очень серьезно, да.
Ну, получается, ты ничего не платишь этому агентству?
Ничего не платишь, но документы в Беларуси на твоей совести, естественно, тебе объяснят. У нас Девчонка, кстати, русская. Ну, общаемся, конечно, на английском, видимо, потому что на рабочий момент, чтобы все эти имейлы, бла-бла-бла-бла. Ну, да, она на русском, все понимает всю ситуацию. Это хорошо, если она понимает, если она русская. А если нет? Откуда она знает, что в твоей стране документ нужно подтвердить несколько раз, еще и перевести? А еще же документ может быть с неправильными подписями, и ты потом страдай. Иди переделывай.
Неправильными — это когда на поток отдают там руководители.
Печать,
там,
да.
Помощник какой-то подписывает.
Или за... помощник, или печать руководителя, да.
А как можно понять, что не такая подпись?
Да там сходу видят, не знаю, как-то вот. Например, если это печать, у нее цвет такой. Если это помощник подписался, да, как правило, если это хорошее, как это называется, ну, бюро переводов, оно таки называется, да.
Абсолютно. А, они имеют просто
примеры. У них уже прям примеры, глаз, они уже все знают.
Примеры
они,
почерков.
Все фамилии этого города они наизусть знают, фамилии, соответственно, не шутка вообще, не шутка.
А что по жилью? Вот в Германии, я знаю, там прям вообще очень сложно очень. Арендовать что-то.
Да. То есть вообще, во-первых, будешь отдавать огромные деньги. Во-вторых, жилье с мебелью – это не жилье с мебелью. Для нас, вернее, по факту, ты получишь просто жилье, дай бог, с кухней. И причем, дай бог, с электронной техникой внутри. То есть, ну, это же мебель. Вот у них такие представления.
Ну, то есть, без мебели ты получаешь квартиру, сам обставляешь.
Да, и вдобавок ты будешь очень много ходить по... Ну, показывать свое лицо, общаться с лендлордом. И по итогу могут много отказывать, еще и могут обманывать. И еще у меня так друг на 600 евро попал. Там просто такая замороченная система в некоторых городах, в Берлине, например. То есть сдавать жилье выше определенной цены нельзя. Поэтому сдают одному за 250, а он уже сдает за 1250. Та-дам! И вот этот человек, который вот сдает за 1250, он вообще не в ответе ни за что. Ему не надо, ему не вообще. А так как квартиру сдают просто стены и пол, то ты как бы испортить ничего не можешь. И они не парятся. Но если какие-то проблемы, то будешь в ответе ты.
Получается, это агентство, оно будет и жильем помогать, да? Ну да, просто я представляю, как вам бы пришлось искать самим, это прям жесть.
А я вообще не понимаю, как это. Например, вот, например, люди, вот у меня жена проходила курсы по немецкому и общалась там много с, ну, курсы по немецкому онлайн, люди учат немецкий, сидя в Германии. И получается, они приехали, во-первых, без знания, во-вторых, вскрылась со временем, она уже просто стала задавать вопросы, потому что, ну, когда уже понятно, что ты действительно на что-то нацелился, ты уже задаешь откровенные вопросы. Она задает, вот, а сколько, ну, вернее, ты там работаешь, может быть, а сколько ты получаешь, если не секрет. Они вообще просто туда приехали и на месте разбираются со всеми вопросами. Практически все причем. Такие смелые, я в шоке.
Собственно, что насчет языка, надо ли тебе учить немецкий?
Есть TikTok такой прикольный, там мужик показывает типичного берлинца. Ну, там, рассуфырился, понятно, там, пиво пьет на ступеньках просто, кучу непонятных локальных мемов, таких очень близких к полному трэшу. И такой, типа, 14 лет в Берлине, ни одного слова по-немецки. Это абсолютно нормально.
Ну, и что ты имеешь в виду? Ты же не получишь там гражданство.
Дольше будет просто происходить.
Ну, пока не выучишь язык.
По блюкарду 2 года и B1, кажется, равно постоянное место жительства. Блюкард и без немецкого через 3 года постоянное место жительства получаешь.
А, то есть без немецкого вместо можно 2, получить?
Вместо 2-3, да, просто чуть-чуть дольше.
А, офигеть, ничего нравится? Себе.
Нравится?
Нравится, да.
Продано. Мне тоже нравится.
Вот мы как-то прервали эту тему, ты говоришь 75 тысяч, это типа... Они понижали планку. На каком это этапе было? На этапе обсуждения, когда ты уже получал оффер, да?
2 раза. С первого звонка сразу 70. Типа, друг, ты очень, ну, мы видим твои амбиции, ты хорош, конечно. Они еще очень круто разговаривают, очень круто тебя, как сказать, и хорошо, и нехорошо одновременно, и потом, например, все круто, но... давай вниз пойдем. Ты окей с этим? Ну и в целом, как бы ты говоришь, естественно, окей, потому что... Хотя можешь и не говорить, не знаю. Может, ты крутой. Я знаю крутых, которые сразу ехали на куда больше. А знаю тех, кто круче меня и поехали на меньше, чем я поехал.
И в итоге на сколько вы договорились?
Сразу на 70. Уже когда оффер получил, уже 67. Да, но с оговоркой, что через полгода будет 70. Кстати, обязательно смотреть контракт.
Так, а сколько ты налогов платить будешь, ты узнавал? Может, там тебе будет оставаться вообще меньше половины?
Ну, меньше половины точно не будет. То в Беларуси только налог больше 50%, там максимально это 42%. Максимально 42%. В целом, во-первых, зависит от земли. Я говорю, в Берлине мой доход был бы вообще вот просто крохи. Я в Минске больше бы получал. Вот настолько жрут налоги там в Берлине. Да? А в Гамбурге там получше. Почему? Просто, ну, система сложная. Там нельзя так сказать. Хоп, и все. До сих пор не понимаю. Кстати, еще один момент, что вот эта релокационная служба поможет, как ты сказал, агентство.
Ну, оптимизировать
налоги. Да, да. Они прям тебе помогают, они тебе назначают... Они тебя, во-первых, проконсультируют, во-вторых, назначат, к кому идти, во-вторых, там, ты больше шанс, что ты изначально приедешь на хорошее налогообложение. Иначе тебе потом придется самому это делать.
Ну, и ты знаешь, сколько ты будешь платить налогов?
Да.
Уже знаешь?
Да, да.
И сколько это процентов?
Если все в идеале, ну, блин, я не знаю, сколько, я знаю, сколько на выходе. На выходе будет 4000.
4000 евро, типа,
4000,
за...
чуть меньше, да.
За месяц.
Это если в идеале. Если вот мы сможем выбить нашу, нашу налоговую группу.
Угу.
Вот. Сколько это денег, чтобы прожить, если честно, непонятно. Если верить видосам на Ютубе, дай бог, типа, до конца месяца.
Но это еще не факт, что, получается, вы можете выбить
не эту налоговую группу. Не факт, что выбьем налоговую группу, да.
А от каких факторов это зависит?
Очень много. На самом деле, вот, например, да, вот социальная движуха, ну вот социальные там какие-нибудь льготы и так далее в Беларуси, они прям вот если у тебя нет ноги, только на тебя распространяются, да? Все-таки в Германии там социальные группы пошире. Там даже одинокая женщина, это уже очень серьезная помощь от государства. А если ты, например, там по советским, кстати, законам интересным, если ты один, то ты платишь максимальный налог. Если у тебя есть жена, поменьше.
Так, кстати, я тебя удивлю, но и в Штатах так же, но там у них, с другой стороны, они как бы поощряют, наоборот, тебя. Если ты поженишься, ты платишь немного меньше.
Ну да, я и говорю, если ты один, ты платишь максимальный.
Ну вот, это, да, так же, но просто у нас ты как бы, ты пенальти платишь. Тебя не вознаграждают, а как бы... А карают.
Да, да.
Вот. И там так же, да?
Да, ну, например, просто банально за счет, если мы попадем в ту группу, которую я хочу, будет не 3500, а 4 практически, 500 евро на ровном месте.
Там, получается, ты подписываешь оффер, и это трудовой контракт какой-то заключается потом с компашкой, так ведь?
Я думаю, что настоящий трудовой контракт будет подписан в первый день контракта. Ой, в первый день рабочий. А это такое, типа, договор, соглашение, что они могут запускать машину, потому что как минимум релокационный пакет 3000. А еще ж в этот релокационный пакет входят их услуги.
3000 евро они платят, получается, этому агентству?
Минимум, от 3.
От 3. Что по поводу отпусков, там больничные, ты что-нибудь узнавал про это? Или еще
да,
рано?
Там, кстати, все неплохо. Я вот слышал, что в Польше неплохо, много отпускных дней, а в Германии даже еще больше. Вот не хочу врать, вроде бы 25 или 28 отпускных дней, вроде бы 28.
Угу. Ну, календарных.
Это максимальное, что я видел, да.
Максимальное. Так да. У нас же примерно, у нас 24 обычно дают.
Кстати, да, в Беларуси тоже очень круто.
У нас даже по законодательству ты не можешь давать меньше 21.
Круто, круто, да. И плюс там празднички, праздники тоже ж не работаешь. И получается...
Интересно, кстати, сколько у них праздников?
Да, я, кстати, не смотрел.
Вот у нас просто много праздников, считается.
Да, и да, мы у нас отдыхаем. Много, да, да.
А в России там вообще пипец сколько. Там да. даже бывает невыгодно работать с российскими программистами за счет вот этого новогодних каникул.
Да, класс.
Вот, а Штаты, кстати, у них наоборот мало праздников.
7. Вроде 7.
Интересно, что там у них по поводу других плюшек. Просто у нас тут вообще и гранатовые соки, как ты там с меня смеялся.
Обожаю вообще, мне так нравится твоя часть. Ты, по сути, просто пригласил человека и сходил к психологу бесплатно.
Ну да.
Супер.
Так в этом же и была идея.
Да, точно. Да.
Так, да, по поводу плюшек. У нас тут действительно, ну, насчет гранатовых соков, это ж не шутка. Там на DevBuy прям в дропдауне можно выбирать, да. А как интересно там будет?
Ты знаешь, офисы, все, что я смотрел, офисы суперкомфортные. То есть, условно, когда ты смотришь какой-нибудь Microsoft, Google, ну, понятно, чего ожидать. Смотришь другие компании, то же самое. Ты такой, вау, это правда вот. Там 3 этажа из 5 — это просто митинг-румы. Еще целый этаж под какие-нибудь там бары собственные, да, kitchen, эти какие-нибудь open space, ну, чтобы красивые такие оборудованные, чтобы люди могли там презентации и так далее. Там скромно, ну вот, 1 этаж под конкретную работу уже.
Компашка, собственно, это продукт или что это?
Продукт. Я просто уже, ну, Беларусь такая специфика, аутсорс. Я уже прям хочу продукт. Хочу, чтобы долго ты в одном и том же был, в ответе. И так далее.
Ну, то есть ты уже знаешь, над каким продуктом ты будешь работать?
Да, да. Знаешь Microsoft Teams?
Да.
Ну, не Microsoft Teams, что-то сразу заулыбался. Нет, не Microsoft Teams. То же самое, по сути, но только Koyo.
Один из последних вопросов к тебе. Сейчас очень многие айтишники уезжают. Это, ну, действительно большая проблема для Беларуси. И вообще для бизнеса. Угу. И из чего вот я хочу тебя спросить, какой тебе надо сделать оффер здесь, чтобы ты остался?
Классный вопрос, прям классный. Мы об этом с женой рассуждали. Особенно, когда ты уже переехал и на месте, ну вот уже в стране, которую ты выбрал, на месте сидишь, тебе комфортно, все классно. Ну, разные мнения. Мне кажется, там люди подобрее будут, как минимум по расслаблению, да? И ты вот в этот комфорт вступаешь и оглядываешься на ситуацию в Беларуси, и экономическую, и политическую, и в целом какие-то нестабильности, может быть, что-то смущает. Некоторые мои друзья просто, например, говорили, я устал от Советского Союза, уезжали. Принимается абсолютно. Вот, и это все такие типа минусы, которые надо компенсировать. А плюс еще бери, что там скидки, например, мощные, все круто. Та вещь, которая там 30 евро, здесь 280 рублей. Там можно брать бэушные немецкие машины прям в 3-4 раза дешевле, чем здесь. Ну вот. А ты в Литву можешь себе перегнать или в Польшу перегнать. Это же вообще даже не перегон. Ты просто купил и ездишь. Вот эти все вещи нужно компенсировать. 12 тысяч евро, пожалуйста, на руки в месяц.
Что ты имеешь в виду?
12, ну я хочу, если условия переезда сюда... Хочу 12 тысяч евро, чтобы,
чтобы
построить высокий забор, купить.
Ты за 12 тысяч построишь себе высокий забор?
Это в месяц, пожалуйста.
Ну...
Ну вот так много.
Я думаю, рынок так не изменится.
Понимаешь, вот, например, в Испанию. Вот как ты сейчас попадешь из Беларуси в Испанию? Ну проблематично.
Почему? Ты вот в Германию попадаешь.
Так у меня ВНЖ. Литовский.
Окей. И что мне мешает вот так же LinkedIn пройти, там, я не знаю, испанские компании, попушить их,
все и чтобы меня пригласили? Все классно, ничего не мешает. И все круто.
И, ну, и все. И как бы я тоже могу получить оффер.
А, только из Испании. Ты это имеешь в виду?
Да,
я имею в виду путешествовать.
А.
С точки зрения, когда ты там, куда проще. Путешествовать, покупать. Ну, такое, потребительские вещи вообще очень закрыты. Уровень безопасности, комфорта тоже закрыт, хорошо. Ну, особенно, если ты заплатишь за это вообще. Да мне кажется, там самый опасный район, это будет достаточно безопасный район. Вот, свобода, перспективы. Перспективы – это очень важный момент. Здесь, в Беларуси, достаточно сложно найти какую-то такую компанию, которую пришел, и ты знаешь, что я молодец, я развиваюсь теперь до бесконечности. Как я, так и моя зарплата,
например. В айтишной компании,
да, ты да, говоришь? Да, да, в Беларуси.
Серьезно? Это, по-моему...
Нет, я говорю, здесь очень сложно.
Наоборот же легко, по-моему.
Сел, любая компания.
Ну, допустим, если ты в крупной компании сядешь где-то, то да, ты, скорее всего, там просидишь на том, что знаешь, но средняя, там мелкая контора, ты постоянно растешь.
Знаю. Да, растешь. Вообще не спорю абсолютно. Я как раз-таки так и рос на небольших компаниях. Ну, например, в Германии есть Амазоны, Гуглы. Сейчас Apple подтянется, Tesla уже там разворачивает свои офисы. То есть... Ты просто обычным рядовым работником на низких оборотах, будучи там, куда проще попадешь на зарплату в 120 тысяч. 120 тысяч. Ну, то есть, например, окей, я не знаю, 70 это много или нет. До сих пор, честно, я не понял. Наверное, нет. Потому что навряд ли иммигранта вот так вот просто взяли, и ты крут. Теперь ты больше всех получаешь, очень сомневаюсь. Вот. Но с перспективой в года 3-5... Попасть на Amazon упрощается очень сильно. Опять же, тоже у меня есть друзья из Минска, которые сейчас на Amazon прошли. Я не так крут, чтобы вот прям так вот бам.
Да почему? Amazon. По-моему, у Amazon же тоже продукты разные, так ведь? Не знаю, ты тоже работаешь в продукте, по-моему, это равно будешь работать.
Ну, да, только он получать будет больше. Собес просто был сложнее, получать будет больше.
Ну, ты знаешь, сколько он будет получать, да?
Я спросил 120, он такой больше. Ну, а уже дальше не спрашивал.
Уже там решил не расстраиваться.
Я уже решил, да, иначе буду плакать.
Блин, ну, подожди, а он как со старта запрыгнул на такую зарплату? А ты в Amazon отправлял?
Нет, нет. Это вообще абсолютно другой, это, знаешь, это другой тайр, это другой вообще вопрос.
Почему?
Абсолютно.
Почему? Это же и знания все, почему нет?
Во-первых, когда ты проходишь на такие компашки, на которые я собесился, да, ну какие там, Zenitec, Accenture, Zalando, Asos, там много других, да.
Asos, который...
Который вот.
Угу. А, да. Понял.
И, кстати, Zalando тоже одежду делают. Там много вообще людей. You или About You, или You, как они там называются. Вроде тоже
да,
одежда. Тоже к ним собесился. Это такие компании, в которые ты можешь пройти из Минска. Я же говорю, грубо говоря, я и прошел из Минска. Для них мой ВНЖ из-за того, что я сильно мало прожил, не значит ничего. Ничего не упрощает обычный парень из Беларуси. Но если ты идешь на вот эти Tier 2, Tier 3 компании, где платят уже 120 плюс, ну, то есть минимум 120, точно проверенная информация. Да как бы там гуглить легко. Другой процесс, очень сложно. Пожалуйста, лид-код целый год. Лид-код знаешь?
Нет.
Ну, программистские задачки очень сложные, такие на, там, знать деревья надо.
А, ты имеешь в виду алгоритмы?
Там... Да, алгоритмы и так далее.
Да, это я знаю, это же вообще там в Америке, я знаю, да. В крупных конторах.
Вот, прикинь. YouTube заголовки такие, 200 задачек на лид-коде, там что-то еще, что-то там. Какие-то невероятные тысячи часов, вложенные в самообразование. Вот, да, проходи, пожалуйста.
Окей, тогда просто это очень нелогично, все бы работали в крупных конторах и все.
Да, просто все бы работали. Ну, просто это очень сложно, поэтому они таким образом фильтруют. Только гениев, только действительно мотивированных молодых людей.
Я не думаю, что только гении. Девушки. Там же тысячи просто. Там поток. Мы такие с тобой там просто винтики.
Но я что говорю, 12 тысяч, пожалуйста. Ну, естественно, никто не даст просто. Ну, ты спросил, я говорю, почему 12 тысяч? Потому что, скорее всего, там намного проще попасть в Amazon. Потому что они увидят, ага, компания знакомая. Так, тоже продукт. Документики есть с собой. Я такой, я уже немец. Все, вот, я себя так представляю. Будет, наверное, просто. Проще.
Так ладно, ну, про 12 тысяч ты так и отшутился. А если реально?
Ну, 10, окей.
Ну, блин, ну минимум. Это же просто вообще нереалистично.
Ну, естественно, нереалистично. Нереалистично, но просто сложно перекрыть этот комфорт. Я просто еще такой человек, которому нужен work-life balance. мне нужны там какие-то гарантии социальные, мне надо, чтобы там...
Ну, это же все можно здесь получить. Вот прям все, что ты говоришь, я не нахожу какого-то противоречия.
Знаешь, я согласен, но там это как-то так из коробки очень легко достается. Я все время работал, все время был таким человеком, который там задерживается до 9, до 10. Там я просто прихожу пораньше, все люди в 6 вечера тебя тыкают. Что, идем? Идем? А что сидишь? Идем? 7 вечера, ты что тут задержался? Давай, идем. И ты в какой-то момент понимаешь, что это не грех. Уйти вот ровно в 6. Все, 6 вечера уходишь. Просто планируешь время лучше. Ну, то есть другая какая-то философия.
Так и здесь же тоже ты можешь планировать. Можешь, да. Тайм-менеджмент.
Просто скорее я бы так не сделал сам. Сам бы я так не сделал. Слишком сложно. Вот.
Ну, это просто про разбалованность, да, нашу, да, да, разговор.
Ну, в основном, вот если про массу говорить, вот я вот представитель среднячка, я скорее просто буду делать как все, а там попроще. То есть ты будешь делать там как все, и тебе будет проще. Ты делаешь здесь как все, и тебе посложнее.
Угу. Собственно, я хотел тебя спросить, почему, кстати, Германия именно? Но, кажется, ты уже частично ответил, но вот про Италию ты говорил, почему не Италия, например?
Вообще,
или на другая страна какая-то?
На самом деле, вот сейчас для некоторых людей, которые, ну, со мной общались, короче, они знают же, что я ездил в Италию, да. Вот именно с Италии там произошел момент, когда я подумал, опа, как тут прям хорошо. Прям вот у ребят новые машины, работы, абы какие. Машины, у них, значит, дома, work-life, прошутто, все красиво, понимаешь? Естественно, самообман, то есть я через 3 месяца примерно понял картинку, ну, больше информации собираешь, окей, да, но с этого момента я понял, что надо что-то подумать, поискать, поразбираться. Ситуация такова, что, например, итальянский рынок вообще не дает вакансии на английском языке. Если тебе не дают вакансию на английском языке, соответственно, тебя никто не ждет на английском языке.
Ну, то есть итальянский только, да?
Да. И при этом, например, банально, опять же, пишешь Angular, да, Angular Developer в LinkedIn. И видишь, Германия 2000 вакансий, Италия, ну, там, например, не хочу врать, например, 500, например, да, и они, блин, на итальянском. И только EPAM. И ты ему пишешь, такие, друг, вот так вот прям в Италию сразу очень много хочешь.
Ну да, про EPAM. На самом деле через EPAM же можно запрыгнуть.
Я думаю, в Италию можно, да, как план.
Ну просто там контракт, который ты должен выполнить. Но это нормально.
Да, ну вот, например, опять же, там будет дороговато, налоги высокие. В Германии все-таки перспективы роста, и ты можешь рассчитывать на высокую зарплату.
Слушай, а что ты вообще думаешь, что будет у нас здесь? Вот эта тема просто не оставляет меня. Ты все, что говоришь, я сравниваю с Белоруссией. Все время фоном у меня уезжающие айтишники. Какие твои прогнозы на Беларусь?
Да, блин,
IT-Беларусь.
Очень сложный вопрос. Не хочется давать каких-то прогнозов. Я интересуюсь, естественно, очень активной ситуацией, да. Ну, например, окей, то, что слышу, да, и вот мое отношение. Люди говорят, 3-5 лет, все будет круто. Ну, окей, я сейчас в Литве. 30 лет назад они вышли из Советского Союза. И вот как раз-таки только 3-5 лет назад началось, когда становится круто. Опять же, это все не без помощи Евросоюза, не без каких-то компромиссов. Всегда нужно за это платить. И только вот сейчас, 3 года назад такого не было, что я сейчас вижу. Классная страна. Вот, я к чему? К тому, что, ну, наверное, 30 лет.
Ты бы советовал Литву, кстати, для переезда?
Смотри, у меня жена просто знает немецкий. Она очень хочет получить образование в Германии и в целом развиваться там. Mm-hmm. Поэтому я не могу сказать, что прям вот так вот я 100% решал там этот вопрос, пушил, да. Я бы, наверное, жил в Литве, потому что там легкая жизнь, там нету трафика практически. Это как Гомель, но только в городе, который больше, чем Минск. То есть население Гомеля в городе больше, чем Минск. Много зелени, много людей, которые просто на лайтах. им достаточно то, что есть. На зарплату в 1000 евро может рассчитывать практически каждый. Студенты сейчас от 800 уже просят. Вот такие статьи. Жилье при этом там не сильно дорогое. Пиво тоже. Ну, жилье, например, ты можешь в бабушатнике, да? Вот такое слово красивое. Наше, да?
Ну, там же хрущевки как раз есть.
Да, конечно, это же достижение Советского Союза. Там много, прям целые районы. 300 евро, живи. Ну, я тут в Минске платил. Окей, у меня была хорошая квартира, ничего не могу сказать, я платил 300 баксов. Но, опять же, я плачу, например, 550 евро.
Ты про квартиру на Пушкинской?
Да, квартира на Пушкинской.
А просто, ну, Пушкинская считается, типа, ну, район средний такой.
Средний, но район, вернее, ремонт там был хороший. Ну, ты видел. Ну, как хороший.
Да, да.
Нормально. Ну, это нормальный плюс.
Это я просто для сравнения. Ты сравниваешь бабушатник в Вильнюсе, да, с Пушкинской здесь.
С таким плюс-минус нормальным районом. Да, наверное, придется пойти на какие-то уступки в жизни, в комфорте, если ты хочешь 300 евро жилье, да.
Ладно, тогда я желаю тебе удачи. Спасибо. В Германии. Надеюсь, у тебя все получится хорошо и что ты добьешься своих целей. В общем, спасибо. Желаю тебе спасибо. Удачи, успехов.
Если не получится, там как бы... Просто скажу, мне очень надо, пожалуйста, оставьте меня на месте. Буду там дальше ходить, по месту уже.
Ну или просто скажешь, ну, мне надоели эти европейцы, я ну. по дому заскучал.
Да, в конце концов, можно вернуться домой, дома отсидеться, с новыми силами поехать. Все, пока не 40, можно что угодно.
Так слушай, там Германия большая, там тут же, например, Берлин, это вообще считается... Там город, где больше всего людей с России, Беларуси. Там же и культура будет другая.
С программированием не получится, пойду кофе делать. Я кофе нормально варю.
Ну или посуду мыть.
Посуду мыть тоже.
Не, ну я думаю, что будет все хорошо.
Да я тоже надеюсь. Спасибо.